эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Денис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Михаил Саакашвили выступил в ПАСЦЕ в последний раз в ранге президента Грузии. Прокуратура Грузии обнародовала новые факты насилия в тюрьмах страны. В Абхазии ведется расследование по факту убийства криминального авторитета Астика Сухумского. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: Барак Обама принес присягу и во второй раз официально вступил в должность президента США. В Мали французские и местные войска при поддержке боевой авиации вошли в город Диабали. В Кабуле завершилось вооруженное противостояние полицейских и боевиков, захвативших часть здания управления транспортной полицией. Президент США принес присягу и во второй раз официально вступил в должность лидера государства во время частной церемонии в его официальной резиденции, передает «Грузия Онлайн». Накануне утром президент посетил могилу неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище, где возложил венок и помолился в церкви. Частная церемония состоялась в голубом кабинете Белого дома в присутствии супруги и дочерей лидера, его ближайших советников и ограниченного числа журналистов. Обама поклялся на Библии перед главой Верховного суда США Джоном Робертсом. Ранее утром присягу также принес вице-президент страны Джозеф Байден в Вашингтонской морской обсерватории. Согласно Конституции Соединенных Штатов, президентский срок вступил в силу в полдень 20 января. Так как в 2013 году день инаугурации выпал на воскресенье, организаторы назначили массовые торжества на следующий день, понедельник, 21 января. В Алжире найдено тело двух боевиков-канадцев. Об этом сообщили алжирские силы безопасности. Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации были убиты 32 боевика. Еще шестеро захвачены живыми. В числе экстремистов были граждане нескольких государств, в основном африканских. Тела экстремистов обнаружили на территории газового предприятия под городом Ин-Аменас, где боевики в среду захватили несколько сот заложников, как граждан Алжира, так и иностранцев. Там же были найдены тела 15 убитых заложников. Судьба нескольких пленников остается неизвестной. Среди них граждане США, Великобритании, Франции, Норвегии, Японии, Румынии. Один из боевиков заявил в интернете, что ответственность за нападение взяла на себя сеть Аль-Каида. Захватчики требовали прекратить французскую военную операцию против повстанцев в Мали. В ходе армейской операции по освобождению заложников, длившейся 4 дня, удалось освободить 685 граждан Алжира и более 100 иностранцев.
Эхо Кавказа. Новости.
В Мали французские и местные войска при поддержке боевой авиации вошли в понедельник в город Диабали, неделю назад захваченный исламскими боевиками. Операция продолжается. По сообщениям источников службы безопасности, экстремисты покинули город и двинулись в направлении севера. При этом есть информация от нескольких жителей Диабали, утверждающих, что исламисты никуда не ушли, а просто решили на время затаиться, выдавая себя за горожан. В преддверии штурма в минувшие выходные французские самолеты и вертолеты наносили удары по технике боевиков. В боевых действиях в Мали французские военные участвуют с 11 января, пытаясь сдержать продвижение исламистов и повстанцев-туарегов к столице страны, городу Бамако. В Кабуле завершилось вооруженное противостояние полицейских и боевиков, захвативших часть здания управления транспортной полицией. Заместитель министра внутренних дел Афганистана Абдурахман Рахман сообщил, что три боевика вошли в здание, разрушили лестницу, ведущую на верхние этажи, и забаррикадировались в оружейной комнате. Через несколько часов перестрелки все нападавшие были убиты, погибли и три сотрудника транспортной полиции. 18 человек получили ранения. Ответственность за нападение взяли взяли на себя талибы, подвергшиеся нападению здания, находятся на западе Кабула, рядом со штаб-квартирами других полицейских управлений и парламентом Афганистана. Новые обвинения, которые могут быть предъявлены бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко и ее адвокаты, назвали подготовкой к президентским выборам 2015 года, рассказывает Владимир Ивахненко.
«Коммерсант Украина» в материале «Убийство как на заказ» пишет, что Юлию Тимошенко сделали официальной подозреваемой по делу Евгения Щербаня. Влиятельный бизнесмен и депутат Верховной Рады был расстрелян киллерами из банды Кушнира осенью 1996-го в аэропорту Донецка. В минувшую пятницу генеральный прокурор Украины Виктор Пшонко назвал бывших премьер-министров Юлию Тимошенко и Павла Лазаренко организаторами и заказчиками этого убийства. Утверждается, что его исполнители со счетов подконтрольных Тимошенко и Лазаренко получили около 3 миллионов долларов. Мотивы этого преступления следствие связывает с конфликтом интересов на газовом рынке двух компаний – Индустриального союза Донбасса и Единых энергосистем Украины. Адвокат Тимошенко Сергей Власенко уверен, что изменение статуса его подзащитной связано с подготовкой власти к президентским выборам 2015 года.
Предъявив это абсурдное обвинение в участии в убийстве Щербаня, власть показала, что она готова физически уничтожать Тимошенко, потому что раньше это была расстрельная статья. Во-вторых, власть прекрасно понимает, что на сегодняшний день единственным политиком, который даже в режиме тотальной фальсификации готов противостоять и может противостоять Виктору Януковичу, это Юлия Владимировна Тимошенко.
Если вина Юлии Тимошенко будет доказана, лидеру оппозиции грозит пожизненное заключение. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире Радио Эхо Кавказа. Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главной теме. Незадолго до начала нашего эфира президент Грузии Михаил Саакашвили закончил свою речь на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это было его последнее выступление в ПАСЕ в ранге грузинского президента. За речью Саакашвили следила наш тбилисский корреспондент Олеся Вартаняна на прямой связи с нашей студией. Олеся, добрый вечер.
Здравствуйте. Это было прощальное выступление Михаила Саакашвили в ПАСЕ. За 9 лет своего правления он дважды выступал с этой высокой трибуны, всегда традиционно выдвигая исключительно мирные инициативы. Сначала в отношении Южной Осетии в 2005 году, а позже озвучивал предложение своим политическим оппонентам в 2008. На этот раз все было иначе. В самом начале Саакашвили представили президентом, находящимся в оппозиции, И последовавшая после этого речь целиком и полностью соответствовала этому определению. Вся речь Саакашвили была проникнута критикой нового правительства. Президент упрекал Бедзину Иванишвили за возвращение в прошлое. Вместо того, чтобы сохранить приверженность внедренному прежними властями вектору на развитие государственных институтов, новое правительство отправляет в тюрьму людей с большими заслугами перед страной, говорил Саакашвили. Способствует незаконной смене власти в районных муниципалитетах. И вот-вот лишит суд всякой независимости, уподобив грузинскую судебную систему той, что действовала в Китае в Средневековье. Саакашвили сказал, что он был бы и рад стать так называемым президентом коабитации, или, как местные эксперты говорят, английской королевой. Наблюдать за тем, что делает новое правительство, и не вмешиваться в их дела. Но, как сказал президент, он просто не может, сложа руки, наблюдать за тем, как его страну обращают в сторону России, при этом отказываясь использовать уникальный шанс на сближение с НАТО. Критикуя правительство Иванишвили, президент не предложил никакого выхода из сложившейся ситуации, и это, похоже, заметила присутствовавшая там публика. Многие европейские парламентеры спрашивали Саакашвили, так как же быть в этой ситуации и что делать? Но в ответ вместо рецепта президент пускался в еще более крайнюю критику премьер-министра. Такое выступление не вызвало особого энтузиазма в зале. Саакашвили аплодировали лишь раз, и то, когда речь зашла о вопросе, по поводу которого в ПАСЕ почти никто не спорит. Это территориальная целостность Грузии. Российский депутат поинтересовался у Саакашвили, как он смотрит на намерение Иванишвили наладить отношения с Москвой. И в ответ Саакашвили крайне резко предложил депутату надеть очки. Может, Может быть, хоть это, сказал он, поможет вам разглядеть настоящую карту Грузии, а не ту, что предлагает Россия, признавшая независимость Абхазии и Южной Осетии. Саакашвили категорично заявил, что ни один человек в Грузии, пусть даже воспитанный на русской культуре и идеалах, никогда не согласится признать предлагаемую России реалию. А Путин, испортивший когда-то с ним отношения, потерял последнюю возможность на то, чтобы примирить Россию и Грузию. Вот что сказал Саакашвили.
Спасибо, Олеся. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси была наш корреспондент Олеся Вартанян. Она рассказывала о последней речи на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы грузинского президента Михаила Саакашвили. А мы продолжаем тему в прямом эфире. И у нас на связи из Тбилиси политолог Нателла Сахоки. Нателла, добрый вечер.
Добрый вечер.
Нателла, вот последнее выступление Михаила Саакашвили, оно, как мне показалось, было достаточно противоречивым. То есть он опять говорит о том, что он готов к сосуществованию, или, как говорят в Грузии, коабитации с новыми властями. И вместе с тем, эта критика явно указывает, достаточно резкая критика в адрес новых властей, явно указывает на то, что он, ну, вовсе не собирается покидать политику, и явно намерен как-то бороться и оставаться в грузинской политике. Вы согласны с таким тезисом?
Нет, то, что он намерен, я согласна. Но то, что он, сможет ли он, абсолютно, абсолютно исключено, мне кажется. И мне кажется, Саакашвили, и пусть простят мне такое резкое высказывание, становится водевильным персонажем. Что это значит? Почему он лжет, лжет и лжет? Кто сказал, что Грузия повернула к России? Налаживание нормальных отношений с близким соседом, это разве очень плохо, да? Кто сказал, что Грузия отвернулась от НАТО? Кто сказал, что Грузия возвращается в какие-то 90-е годы? Кто сказал, что, ну, вот конкретно, что этого, как его, директора нашего общественного телевидения снял Иванишвили. По закону он этого никак не мог сделать, и его снял тот наблюдательный совет, который целиком состоит из сторонников Саакашвили. Именно потому, что директор Джантурия решил немножко исправить положение в общественном телевидении, его тут же сняли и заменили более радикальным сторонником Саакашвили. Все, что он говорит, все это ложь. То, что суд стал уже не независимый. Наоборот, суд не целиком, но в основном состоит из тех судей, которых назначил Саакашвили, но часть из них вообще целиком находится под влиянием. Потом, кто сказал, что самые уважаемые люди в Грузии находятся в тюрьме? В тюрьме находится Бачу Ахалая, которого общество знает как палача. Вот. Так что вот эти лживые высказывания, причем это не только с той высокой трибуны, где он об этом говорил, но и в Грузии, где все знают, просто, ну, я не знаю. Это было бы, правда, смешно, если бы мне было так грустно, как говорится.
Нателла,
вот так вот, таково мое мнение.
Вот скажите, сегодня у Авлабарской резиденции продолжается акция протеста с требованием отставки Саакашвили. Собственно, вчера было ровно 5 лет с момента его вступления в должность, и многие, ну, по крайней мере, люди, которые стоят сегодня там, считают неконституционными те поправки, которые вот позволили Михаилу Саакашвили оставаться у власти еще 9 месяцев. Скажите, почему правящая команда не использует эту юридическую коллизию, чтобы отправить Михаила Саакашвили в отставку?
Мне кажется, потому что, ну, не имеет смысла еще раз делать это на какое-то новое напряжение, тем более на том фоне, что Запад почему-то не очень поддерживает эти шаги, особенно вы помните, при первых шагах нового правительства были необыкновенно страшные плохие нападки на политику Иванишвили. Сейчас это немножко поутихло. Я не знаю, насколько вы знаете, было большое открытое письмо деятелей культуры, не политических деятелей, но известных людей в Грузии, которые старались объяснить Западу, что происходит в Грузии. Называлось «Судьба демократии в маленькой стране» на примере Грузии. Это письмо подписали Роберт Стуруа, Йотар Йоселиани, многие профессора эмеритусы и многие очень известные люди в Грузии. Так что, по-моему, новое правительство старается не создавать нового напряжения, нового повода для того, чтобы говорили бы. А у нас такая коллизия в Конституции. С одной стороны, президент избирается на 5 лет, и правда, его срок прошел вчера. А с другой стороны, все выборы должны быть в октябре. Но это тоже было деятельность и творчество той партии, которая была у власти 9 лет. Вот.
Натыла, а как вы считаете, вот то время, которое будет у Михаила Саакашвили до сентября, может ли ситуация кардинально измениться? Может ли он, в принципе, пойти на более острый политический конфликт с новыми властями?
Если одновременно потеряют память, тогда может. А если нет, никак не может быть. Никакого шанса у Саакашвили и его партии нету. Никакого шанса. Вот, например, сегодня новые подробности тюремных дел стали известны. Просто такие, о которых даже говорить не хочется. А с другой стороны, сегодня вот мой друг один сказал, что не хочу об этом говорить, а ему сказали, тебе неприятно говорить, а люди испытали это на себе. Так что абсолютно. Я не знаю, что должно произойти, чтобы у Саакашвили был бы шанс. По-моему, у него никакого шанса нет.
Спасибо большое. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси была политолог Нателла Сахокия.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Генеральный прокурор Грузии заявил о новых скандальных материалах из учреждений пенитенциарной системы, на которой, по его словам, нельзя смотреть без содрогания. О новой возможной вспышке тюремного скандала расскажет Тэмур Кигурадзе.
Скандал с пытками в грузинских тюрьмах, похоже, вовсе не угасает. Напротив, разгорается еще сильнее. Генпрокурор Арчил Квилашвили сообщил о новых фактах жестокого обращения с заключенными. Сторона обвинения обнаружила их в ходе расследования. Беседы с грузинскими журналистами поздно вечером в воскресенье прокурор заявил, что не собирается демонстрировать эти кадры для публики, как это было сделано во время предвыборной кампании 2012 года. Однако вкратце рассказал о том, как давили на заключенных в тюрьмах.
Что заключенных заставляли смотреть на то, как насилуют члены его семьи. Представьте, человека закапывали по шею в землю, а на голову справляли естественную нужду. Мы изучаем эти факты, и я хочу сказать, что тут нет конца буйству больной фантазии.
Рассказывая об издевательствах над заключенными, Кибелашвили отметил, что не только смотреть, но даже думать о таких вещах нормальный человек не может без содрогания. В руках прокуратуры также есть около 80 видеоматериалов с записью половых актов, которыми спецслужбы шантажировали представителей сексуальных меньшинств, добавил прокурор. При этом Квакбелашвили отказался приносить извинения за распространение некоторых из этих кадров с заретушированными лицами участников. «Прокуратура показывает ту больную реальность, которая существовала в государстве», – заявил он. Масло в огонь тюремного скандала подлил в понедельник и бывший сотрудник 8-й Гулданской тюрьмы Владимир Бедукадзе, который известен тем, что лично снимал на камеру издевательства над заключенными. Долгое время скрывавшийся за границей, Бедукадзе вернулся в Грузию, был арестован, выпущен под залог в размере 2000 лари и уже в понедельник давал свою первую пресс-конференцию. Бедукадзе подтвердил, что собирается во всем помогать следствию и заявил, что снимать истязания на видео ему приказал начальник Гулданской тюрьмы Александр Мухадзе. Бедукадзе подтвердил свое заявление о личном участии экс-министра Бачуахалая в пытках заключенных и добавил, что издевательства над людьми, которые фиксировались видеокамерой, были вполне регулярной практикой в тюрьме.
Это было стилем работы. Так компрометировали заключенных, запугивали, а потом использовали эти кадры как в тюрьме, так и после выхода заключенного на волю. Даже если расследование пойдет неверным путем и мне присудят тюремный срок, я все равно доволен тем, что я выполню поставленную цель, и пытки в тюрьмах прекратились.
Впрочем, сам Бедукадзе себя виновным не считает и заявляет, что в случае отказа от участия в съемках тюремная дирекция грозила ему наказанием. Примет ли суд этот аргумент во внимание, пока не ясно. Но адвокат Бедукадзе то и дело сдерживала своего не в меру разговорчивого подопечного от неосторожных заявлений. «Мы не будем разглашать эту информацию в интересах следствия». Так практически на все вопросы журналистов отвечали Бедукадзе и его адвокат. Во время демонстрации в Грузии снятых им кадров Владимир Бедукадзе находился в Бельгии и разыскивался грузинскими властями по красному циркуляру Интерпола. Несколько дней назад розыск был прекращен, а сам Бедукадзе вернулся на родину, где его задержали прямо в аэропорту. Показания Бедукадзе, по словам экспертов, могут стать серьезным подспорьем в делах против арестованных экс-чиновников, в том числе и против бывшего главы пенитенциарной системы, а также экс-министра внутренних дел и обороны Бачо Ахалая. Тамур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Абхазии ведется расследование по факту убийства криминального авторитета Астика Сухумского. В России многие связывают это убийство с убийством известного криминального авторитета деда Хасана в Москве. Однако наш постоянный комментатор из Сухуми Инал Хашик не спешит с такими выводами.
В ночь с субботы на воскресенье скончался Астамур Гулия, 31-летний вор в законе. За день до этого его расстреляли прямо в центре города у ресторана «Басла». Он стоял с друзьями, и подъехала автомашина, и оттуда в него открыли из автоматического оружия неустановленного образца, как сообщает «Апснопресс». Огонь. Человек был в маске, и потом он на этой машине скрылся. И этот автомобиль уже позже был найден в сгоревшем виде. Действительно, такое убийство резонансное, и многие уже информагентства российские начинают связывать это с убийством деда Хасана. Однако никто пока и даже не знает, за что, собственно, убили Астамура Гулия. Известно только, что буквально там 10 дней назад его короновали, он стал вором в законе, но вот откуда идут эти корни этого убийства, пока не знают, и сейчас каких-то версий тоже абсолютно нет, потому что, собственно говоря, он не был с какой-то очень такой бандитской биографией, его знали как нормального такого парня, и каких-то особых врагов у него тоже не было, и сейчас это выглядит как-то... Это демонстративное убийство, оно выглядит несколько странно. Но он был молодой человек, не особо известный, наверное, в воровском мире, тем более только-только недавно его короновали. Но его вот как бы в городе достаточно хорошо знали, и сейчас вот это убийство восприняли в городе, конечно, негативно. Такие демонстративные убийства в центре города в Сухуми давно не были. и тем более парень молодой. Все это, конечно же, отрицательно было воспринято обществом. Кстати говоря, жил он за квартал от нашей редакции. Сейчас видно там очень много, вот когда проезжаешь рядом, то видно очень много народу и машин. Огромная куча стоит, и много людей просто приходят посочувствовать. И это действительно, как бы, вне зависимости от того, какая у него жизнь была, это действительно трагедия там. Единственный сын. То есть это все воспринимается достаточно, конечно, негативно.
Рассказывал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик Сухуми.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили о намерении повысить цену на так называемый «социальный хлеб». Социально незащищенные слои общества встретили это известие с растерянностью, рассказывает Ирина Келехсаева.
10-рублевую буханку белого хлеба круглой формы считали гордостью Южной Осетии. Она была хоть и небольшим, но заметным аргументом в пользу тезиса некоторых местных о социально ориентированной ценовой политике государства. Фиксированная цена на самый востребованный вид хлеба стойко держалась последние 5 лет. Но вскоре эта буханка повысится в цене. Об этом на днях заявили министр экономического развития Залина Хугати и директор государственной пекарни Вадим Сховребов. Они пояснили, что в случае подорожания буханки в розничной торговле существенно уменьшится тяжесть на бюджет государства, потому что предприятие живет в основном за счет государственных дотаций, говорит Залина Хугати.
Все мы уже подошли к такому решению. Однозначно мы прежнюю цену на хлеб оставить уже не можем, потому что слишком высока степень дотационности нашего предприятия, нагрузка на бюджет. Сегодня я полагаю, и наши эксперты, наши сотрудники, которые занимаются постоянно калькуляцией цен, постоянно занимаются мониторингом, считают и фактическую, и плановую себестоимость. И наше решение совместно с Вадимом Шукаевичем, в принципе, мы пришли к единодушному мнению, что средняя цена на одну буханку белого хлеба было бы целесообразно установить на уровне 13 рублей за штуку. В таком случае бюджетная дотация этому предприятию составит 26 миллионов рублей ежегодно.
По подсчетам Вадима Сховребова, ценовое повышение не должно ударить по карманам жителей республики.
Ну, я думаю, социальные службы тоже обратят на это внимание, малоимущим тоже, я думаю, помогут в этом вопросе. Хотя, вот, если честно, более практичнее подходить к этому вопросу. Булка хлеба на человека 3 рубля подорожала, это 90 рублей в месяц. Да. Это, я думаю, не очень болезненно, это одна поездка на такси по городу. Очень бы хотелось, чтобы нас население поняло.
Жительница Цхинвала Жанна, у которой 5 детей, очень расстроилась, когда узнала о грядущем повышении цены на хлеб. Ежедневно, говорит она, ее семья покупает 4 буханки хлеба. То есть из скромного бюджета семьи им придется тратить дополнительно около 400 рублей в месяц.
Зарплата не такая уж большая, чтобы хватало на семью. Многие живут только на зарплату.
Забили тревогу местные пенсионеры, говорит продавец продуктового магазина Лена.
Люди приходят и спрашивают, повысилась ли цена на хлеб или нет.
Почему это их беспокоит?
Маленькие зарплаты у них, вот в основном дедушки, бабушки приходят и спрашивают, почему так дорого, у них денег нет, средств не хватает. Ну, это им будет, во всяком случае, невыгодно, они уже будут... как-то поменьше будут хлеба брать, наверное, будут экономить этот хлеб, меньше будут кушать, наверное, скорее всего так, потому что это все-таки 3 рубля и то деньги для них. Тут в основном старые пожилые люди живут, они то с палочками, то такие, немощные приходят такие, ну, видно по ним, что они очень нищенски живут.
Понятно, делится со мной в разговоре моя собеседница, представившаяся Аидой, что таких людей и такие семьи государство должно брать под свою опеку. И здесь надо учитывать еще и московские цены на основные продукты питания. Аида уверена, что в действительности население было готово к этому повышению, а большая часть жителей того же Цхинвала уже давно отстаивает длинные очереди в частной пекарне, где традиционный кавказский лаваш стоит 15 рублей. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Судьба человека, счастье человека зависит... в первую очередь от него самого.
Мировой, мировой, писем, написем.
В деревнях начали
Говорит хороший чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части нашей программы вы услышите. Правительство Грузии приступает к выплате компенсации пострадавшим от летней стихии жителям Кахетии. В рубрике «Голоса жителей» Тбилиси говорят о том, какие у них есть ожидания от визита патриарха Илии II в Москву. И как работает брачное агентство в Сухуми. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на волнах радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Грузия всегда играла стабилизирующую роль на Южном Кавказе, сказал в понедельник президент Михаил Саакашвили на брифинге, проведенном совместно с председателем парламентской ассамблеи Совета Европы Жан-Клодом Миньоном в рамках зимней сессии структуры. Президент Грузии отметил, что его страна хочет иметь хорошие отношения с соседними государствами, передает «Кавказ Онлайн». Он заявил, Грузия поддерживает хорошие отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией. Хотелось бы отметить, что это не просто общие слова, а больше. В последние годы эти отношения наблюдаются не только между правительствами, но и между народами. За эти годы наши народы стали еще ближе друг к другу. Тем самым были устранены существующие стереотипы, мы лучше узнали друг друга. Аналогичный прогресс существует и в Азербайджане. И оптимист, но надо будет преодолеть некоторые препятствия, сказал Саакашвили. Президент Грузии Михаил Саакашвили не собирается уходить из политики и готов к отношениям с Россией. Об этом он заявил журналистам сегодня, 21 января, по итогам встречи с председателем парламентской ассамблеи Совета Европы Жан-Клодом Миньоном. «Наша политическая сила никуда еще не уходит и будет в Грузии еще долго», — пообещал президент. Саакашвили не исключил, что Россия обречена на контакты с его партией. «Может быть, даже и со мной», — предположил он. При этом президент Грузии упорно заявлял, что открыт для всех контактов, в том числе с российским руководством, но подчеркнул, что генеральную линию Грузии по направлению на Запад не изменит, передает «Грузия Онлайн». Католикос, патриарх всея Грузия, святейший и блаженнейший Илья II встретился с российским патриархом. После встречи в Москве со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом сегодня, 21 января, Илья II заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы российско-грузинских отношений, передает Интерпресс Ньюс. Встреча состоялась в резиденции российского патриарха в Свято-Даниловском монастыре Москвы. По словам Ильи II, церковь сделала все возможное, чтобы сохранить добрыми взаимоотношения между двумя народами. «Слава Богу, времена меняются, и мы меняемся вместе с ними», — добавил представитель Грузинской православной церкви. В Сухуми было совершено покушение на криминального авторитета Астамура Гулию, известного как Астик Сухумский. Гулия скончался в больнице от полученных ранений. 31-летний криминальный авторитет был застрелен 18 января в 21 час на выходе из ресторана «Басла». По данным следствия, в Гулию стреляли три человека, которые подъехали к стоянке у ресторана на автомобиле с прибалтийскими номерами.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Правительство Грузии приступает к выплате компенсации пострадавшим от летней стихии жителям Кахетии. Материальную помощь от государства люди получат спустя полгода после разрушительных града и сильного ветра. Сразу после стихийного бедствия, в разгар предвыборной гонки, грузинская мечта критиковала правительство за медлительность при решении этой проблемы и обещала кахетинцам полностью возместить ущерб. О том, что происходит в пострадавших селах Кахетии сегодня, рассказывает Мзия Парисишвили.
С утра у тылавского филиала «Картубанк» выстроилась очередь. Кахетинцы были уверены, что уже сегодня начнется процесс выдачи компенсации пострадавшим в результате обрушившейся 19 июля прошлого года стихии. Среди тех, кто пришел в надежде получить помощь, был и Леван Сухурашвили.
В банке мне сказали, чтобы я пришел через пару дней. У меня во дворе с площадью 700 квадратных метров стихия уничтожила все. Комиссия была и сама убедилась в этом. Сделали уничтожение. Описи данные переслали в Тбилиси.
Леван пока не знает, какого размера он должен получить компенсацию. Приблизительную сумму назвал сегодня министр регионального развития и инфраструктуры Давид Нормания.
В среднем это будет 6-8 тысяч лари. Но если у кого-то было много земельных участков, в этом случае они получат большую сумму.
Министр убежден, что никто не останется недовольным работой комиссии по уточнению ущерба, образованной при его ведомстве. Около 29 тысяч семей получат компенсацию, согласно данным об ущербе, который они обозначили в документах. Перечисление денег начнется с 22 января и продлится 5 недель. Для этого премьер-министр Бедина Иванишвили из собственных средств выделил около 100 миллионов лари. Эта сумма оказалась на 20 миллионов больше той суммы, которую лидер грузинской мечты перечислил в качестве штрафа за летнее незаконное пожертвование политической партии в госбюджет. Иванишвили тогда назвал штраф незаконным и свое действие объяснил желанием помочь кахетинцам. Тогда он потребовал от прежнего правительства полностью возместить кахетинцам ущерб, не ограничиваясь компенсацией в размере 1500 лари. Тогда же грузинская мечта стала самостоятельно собирать сведения о размерах ущерба пострадавших. 31 июля в селе на Самхрале спикер грузинской мечты Майя Панджикидзе говорила: «Ни в одной семье, в которой мы были, а мы эти семьи выбирали не по признаку, кто больше всех пострадал по их подсчетам, ущерб нанесенных стихий не составлял меньше 10 тысяч лари. Это означает, что те 1500 лари, которые они получат, им не хватит даже на то, чтобы перезимовать». Грузинская мечта обещала кахетинцам в случае победы на выборах не ограничиваться компенсациями и возместить ущерб полностью. Оппозиционеры критиковали власть за медлительность. Сегодня губернатор Кахетии Зураб Джиабирашвили призвал новое правительство полностью выполнить предвыборное обещание. По его словам, до 1 октября прошлого года прежнее правительство на возмещение ущерба от стихии в Кахетии потратило около 90 миллионов лари, а больше уже не позволил госбюджет. Есть вероятность, что тем семьям, которым тогда уже получили компенсацию, сегодня могут добавить незначительную надбавку. Зураб Джиабирашвили призвал правительство заранее опубликовать списки пострадавших и выделяемые им суммы компенсации. Власти намерены в индивидуальном порядке сообщать кахетинцам, когда они должны прийти в банк для получения компенсации. Прозрачность процесса выплаты компенсации требует правозащитник и глава информационного центра Кахети Келам Тивлишвили. Он отмечает, что новые власти, работая над списками пострадавших от стихии, грешили тем же, что и прежние.
Что касается суммы возмещения ущерба в размере 6-8 тысяч лари, в некоторых случаях эта сумма может оказаться чрезмерной. При прежних властях компенсации получили очень многие люди, которые не пострадали от стихии. У нас есть информация, что эти люди оказались и в новых списках.
Келам Тивлишвили недоумевает и по поводу решения правительства возместить ущерб только жителям тех сел, которые пострадали от стихии 19 июля. Летом прошлого года в Кахетии сильный ураган и град прошли несколько раз, и после 19 июля пострадали люди, о которых не позаботились прежние власти. Не вспомнило про них и новое правительство. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
100 дней у власти – это традиционный срок, по прошествии которого политологи подводят первые итоги деятельности нового правительства. О достижениях грузинской мечты размышляет наш постоянный комментатор, политолог Сергей Маркедонов. Его взгляд из Вашингтона.
100 дней для всякой новой власти, если они не заканчиваются Ватерлоо, становятся предметом для неких предварительных оценок и обобщений. Парламентский успех грузинской мечты, ведомой олигархом Бензина Иванишвили, подарил немало поводов для анализа как внутренних, так и внешнеполитических изменений в Грузии в последние несколько месяцев. Многих он заставил задуматься о сложной динамике и социальной цене реформ и экономических трансформаций в переходных обществах. В рамках одного комментария невозможно даже пунктирно рассмотреть все многообразие тем. Остановимся лишь на двух сюжетах, имеющих для Грузии первостепенное значение. Это отношения с Россией и перспективы урегулирования двух этнополитических конфликтов в Абхазии и в Южной Осетии. Уже в ходе парламентской кампании стало ясно, что несмотря на острую конфронтацию с северным соседом, в грузинском обществе существует запрос на нормализацию отношений с Российской Федерацией. Этот запрос грузинская мечта смогла инвентаризовать и превратить в конкретные ресурсы для поддержки. После победы на выборах и формирования нового кабинета министров, этот запрос трансформировался в конкретные внешнеполитические инициативы, получившие осторожное одобрение из Кремля. Однако сама российско-грузинская конфронтация возникла не столько из-за неразрешимых двусторонних противоречий, сколько из-за конфликтов в Абхазии и Южной Осетии и разного видения перспектив их урегулирования в Москве и в Тбилиси. Без позитивных изменений на этом направлении нормализация отношений между Россией и Грузией будет сильно ограниченным процессом. Отсюда и стремление грузинской мечты изменить ситуацию к лучшему на абхазском и юго-осетинском направлении. Можно ли говорить о том, что мечтатели смогли за 100 дней достичь каких-то успехов? Если понимать под успехом какие-то конкретные решения или договоренности, то хвастать особенно нечем. Все стартовые позиции сторон, касающиеся статуса Абхазии и Южной Осетии, остаются по-прежнему неизменными. Но ведь если эти позиции формировались годами, то наивным было бы рассчитывать на перемены в течение 100 дней, часть из которых пришлись на персональное согласование членов кабинета и руководителей парламентских комиссий. Но если говорить хотя бы о риторике, то она изменилась. Свой интерес к открытию абхазского участка железной дороги высказали и представители Тбилиси, и представители Москвы. И даже президент Абхазии Александр Анквап, при всем своем скепсисе в отношении возобновления железнодорожного сообщения, на пресс-конференции 18 января не исключил, что в случае поступления к нему конкретных предложений, не исключено их коллективное обсуждение. Еще месяц или два назад даже этого себе было невозможно представить. Снова было выпукло обозначено, что помимо непосредственных участников конфликта, свои резоны к открытию или напротив простою дороги есть у Армении и Азербайджана. И, конечно же, эти интересы потребуют дополнительного согласования. Нельзя не увидеть и определенной эклектики в высказываниях ответственных чиновников. В особенности это характерно для представителей грузинской власти, просто потому, что таких заявлений они произносят намного больше, чем их российские коллеги. В любом случае обозначен некий настрой на десакрализацию конфликтов и прагматичное согласие на несогласие. Однако для того, чтобы попытки нового кабинета стали чем-то большим, чем суммой попыток, им необходимо укрепление позиций и внутри страны, и на других внешнеполитических направлениях, кроме российского. Но пока что двоевластие в Грузии сохраняется, а действующий президент далеко не во всем одобряет новые инициативы мечтателей. За примерами далеко ходить не нужно. Сравним хотя бы высказывания Иванишвили в ходе его недавнего визита в Армению и параллельные заявления Саакашвили на одну и ту же тему – возобновление железнодорожного сообщения через Абхазию. А ведь впереди Грузию ожидают президентские выборы и конституционная реформа. Значит, российская и абхазско-осетинская тема еще не раз будут обыграны и для внутренней грузинской аудитории, и в переговорах с Брюсселем и Вашингтоном. Следовательно, быстрых прорывов ожидать не стоит. Тем не менее, один результат за 100 дней после победы грузинской мечты уже достигнут. Нормализацию и ее цену начинают обсуждать не только представители разных сторон, но и россияне с россиянами, и грузины с грузинами. Таким образом, актуальность темы сохраняется, как и предпосылки для некоторых подвижек в новых, более выгодных условиях. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Голоса жителей Тбилиси» о том, какие у них есть ожидания от визита патриарха Илии II в Москву, опрашивал наш корреспондент Нона Суварян.
Патриарх – великий человек. Если встреча и не завершится значительными результатами, то и дело он не испортит. Когда узнаю о ходе встречи, тогда и смогу сделать выводы. Ожидания всегда положительные, когда речь идет о патриархе.
Все, что можно, он скажет, но если бы русские его слушали, мы бы уже вернулись в Сухуми. Ничего хорошего эта встреча
встречи не принесет. Все будет так, как было. Не то чтобы патриарх, если даже Иисус Христос явится, Путин все равно не будет вести себя с Грузией нормально.
Не могу сказать, что все проблемы будут решены, но немного поможет, чтобы наши отношения хоть немного продвинулись.
Отношения станут более близкими, будут решены те проблемы, которые есть между Грузией и Россией. Напряжение будет снято.
Жду, что отношения между нами и русскими будут налажены. Мы не будем так агрессивно настроены против друга, как были. Налаживание отношений между нациями церковь играет еще большую роль, чем политика.
От этого визита многого не жду, но это шаг в сторону потепления отношений, и в этом роль патриарха будет большой. Нам нужны с Россией хорошие и теплые отношения, по-другому не получится. Этот визит не просто посодействует налаживанию отношений, а прямо урегулирует их. Святейшего там ценят, у него большой авторитет. Как всегда, общий язык должны найти православные.
Жду, что отношения между странами улучшатся в лучшую сторону. Я не имею в виду то, что изменится политика. Отношения между людьми станут добрее, а люди будут готовы содействовать урегулированию политики и станем более лояльными друг к другу. Не думаю, что что-то изменится особенно, хотя со стороны Грузии это правильный шаг. Означает, что мы готовы к диалогу, хотя не означает, что мы готовы что-то уступить. Речь идет о том, что попытаемся достигнуть консенсуса.
Этот визит очень хороший. Уверен, что результат будет не только в политике. Отношения между грузинским и русскими народами потеплеют.
Как всегда, и на этот раз его визит завершится с положительным результатом. Я уверена, у него все проанализировано. Он знает, что должен сказать, что должен потребовать, а в случае надобности на какой компромисс идти.
Как сможет патриарх одним визитом исправить абсолютно испорченные отношения? Результаты будут, но потом нужна интенсивная работа.
У меня ожидания, по крайней мере, я бы так хотела, чтобы отношения потеплели. Не было такого агрессивного тона, который был во время правления национального движения. У патриарха самые большие возможности, больше, чем у премьер-министра или любого члена правительства. Он мудр. Я верю, что все изменится в лучшую сторону.
Рубрику «Голоса» подготовила Нона Суварян.
Эхо Кавказа.
А сейчас международная тема. В Вашингтоне проходят масштабные торжества по случаю инаугурации Барака Обамы на пост президента США. На церемонии у здания Капитолия присутствует около 800 тысяч человек. Барак Обама в воскресенье официально вступил в должность президента США на второй срок, рассказывает Алан Давыдов.
В воскресенье утром, окруженный членами своей семьи в голубом зале Белого дома, Барак Обама положил руку на семейную Библию и произнес 35 слов президентской присяги, повторяя их за председателем Верховного суда США Джоном Робертсом. «Я, Барак Хусейн Обама, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. Да поможет мне Бог». «Я сделал это», — произнес затем с улыбкой 51-летний президент, обняв супругу и дочерей. «Молодец, папа, ты не сбился», — заметила младшая дочь Обамы, 11-летняя Саша. Воскресная церемония, транслируемая по телевидению, была необходима потому, что Конституция Соединенных Штатов предписывает вступление президента в должность 20 января. Инаугурационный комитет решил перенести публичную присягу Обамы и весь инаугурационный церемониал на понедельник. Таким образом, впервые после Франклина Делано Рузвельта, четырехкратного хозяина Белого дома, Барак Обама будет считаться президентом, присягнувшим 4 раза. На инаугурации 2009 года ему пришлось перечитывать присягу после того, как глава Верховного суда Робертс перепутал слова в ее тексте. Приведение к присяге Джозефа Байдена, переизбранного на должность вице-президента, состоялось несколькими часами ранее. Церемонию провела Соня Сотомайор, став первым в истории верховным судьей латиноамериканского происхождения, принявшим присягу вступления на один из двух самых высоких постов постов в США. Инаугурационные торжества являются хорошим поводом напомнить и сторонникам, и оппонентам президента о том, что США сильны единством в многообразии, как гласит надпись на государственном гербе, говорит председатель Совместного комитета Конгресса по инаугурационным церемониям сенатор Чарльз Шумер. На улицах нет танков, нет волнений, пикетирования или акций протеста. Даже с учетом всех имеющихся проблем, инаугурация – это символ объединения граждан страны под общими интересами и поступательного движения вперед. Тем не менее, в день инаугурации в Вашингтоне введены строжайшие меры безопасности. Задействованы десятки тысяч полицейских и резервистов Национальной гвардии. Кварталы вокруг здания Конгресса, Белого дома и Национального бульвара перекрыты. Вход в сектор непосредственной инаугурации только по приглашениям через множество полицейских кордонов. Церемония президента расписана по минутам. В 11 часов 9 минут семья Барака Обамы восходит на инаугурационную платформу у западного крыла Капитолия. Место сбора 1600 самых высоких гостей, включая членов Конгресса, Кабинета и Верховного суда, членов Объединенного комитета начальников штабов, губернаторов и бывших президентов. В 11:35 короткая молитва, затем принятие присяги переизбранными вице-президентом и президентом. Ровно в полдень инаугурационная речь Барака Обамы, после чего испаноязычный поэт Рикардо Бланко читает инаугурационную поэму и звучит благословение пастора Вашингтонской епископальной церкви святого Иоанна доктора Луиса Леона. Королева ритм-энд-блюза Бейонсе Ноулс поет национальный гимн. После инаугурационного обеда в Капитолии семьи президента Обамы и вице-президента Байдена во главе инаугурационного парада следуют по нарядной Пенсильвания-авеню к Белому дому. Вечером Барак Обама и его супруга Мишель посетят два официальных инаугурационных бала, проводимых в американской столице. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжаем тему. Чего ждать от второго президентского срока Барака Обамы? Об этом мой коллега Андрей Шары беседует с обозревателем Радио Свобода в Вашингтоне Владимиром Дубинским.
Даже сами организаторы праздничных инаугурационных церемоний признают, что нынешняя инаугурация президента Обамы не столь грандиозная, как его первая в 2009 году. Тогда на Национальном молле, огромном парке, простирающемся от здания Капитолия до монумента Линкольна, собралось почти 2 миллиона человек. В городе тогда царила подлинно праздничная атмосфера. Во-первых, конечно, это была историческая инаугурация. Барак Обама стал первым в истории чернокожим президентом США. Во-вторых, с его приходом связывались огромные надежды, такие, например, как прекращение войны в Ираке, закрытие центра задержания подозреваемых террористов в Гуантанамо. На сей раз ничего не меняется. В Белом доме остается действующий президент, чьим послужным списком американцы хорошо знакомы. Да, Обама по-прежнему популярен как личность, одержал уверенную победу на выборах. Но вот той атмосферы обновления, которая присутствовала на прошлом, инаугурации на сей раз нет. Что касается самой церемонии, то все проходит в соответствии с протоколом и традицией. Но народу, как предполагается, на сей раз соберется меньше, что позволяет с некоторым облегчением вздохнуть городской полиции и службам безопасности. Тем не менее, меры безопасности в городе приняты очень серьезно.
Начинающие второй срок президента думают о наследии, которое они оставят. И президент Обама в этом отношении, наверное, не исключение. Скажите, каковы его главные цели на второй срок? Что известно об этом?
Конечно, любой президент США исторически фигура по определению. Президент Обама, как и любой другой, конечно, хочет, чтобы о нем помнили не только благодаря фактам его избрания и переизбрания. В чем будет его наследие? Вы знаете, мнений по этому поводу хоть отбавляй. Одни считают, что о нем всегда будут помнить, как о президенте, выведшем страну из самой тяжелой экономической рецессии со времен Великой депрессии. Другие отмечают, что он положил конец войне в Ираке и выведет войска из Афганистана. Третьи считают, что его главное достижение это то, что он сумел провести реформу системы медицинского страхования. Суть мнения, что действия, которые могут сказаться на историческом развитии страны, у президента Обамы еще впереди. В этой связи указывают на разрабатываемую им реформу миграционной политики США, а также реформирование законов, регулирующих контроль над владением оружием. Многое будет зависеть также от того, кого президент Обама назначит в состав Верховного суда США. Но критики президента отмечают, что о нем, возможно, будут вспоминать как о политике, не оправдавшем те огромные ожидания, которые с ним связывались, и что он войдет в историю как президент, который который не сумел или был не способен совершить поистине великие дела, а просто был эффективным менеджером и искусным политиком.
Считается, что у президентов США, вступающих на второй срок, как бы больше свободы действия. Им не надо думать о переизбрании, поэтому они склонны действовать смелее. Воспользуется президент Обама такой свободой? Что говорят аналитики по этому поводу?
Как политик, президент Обама начинает свой второй срок в Белом доме в весьма завидном положении. Он только что успешно победил на выборах, получив, если не мандат, то очень серьезную поддержку избирателей. Он только что вышел победителем в противостоянии со своими оппонентами в Конгрессе по бюджетному вопросу. Он создал новый кабинет. Его противники, республиканская партия, переживают кризис. Да, они по-прежнему обладают большинством в Палате представителей, но их рейтинг популярности настолько низок, что им самим следует подумать о своих шансах на переизбрание, нежели чем о конфронтации с популярным президентом. С другой стороны, стоящие перед президентом проблемы настолько серьезны, что для их решения понадобятся серьезные усилия и политическое мастерство. Речь идет о дефиците бюджета, госдолге и все еще остающемся очень высоким уровне безработицы. Президенту, если он хочет чего-то добиться, надо действовать быстро, а именно в первые два года его второго срока. В последние два года уходящих президентов начинают считать так называемыми хромыми утками, обе партии начинают уделять больше внимания своим шансам на следующих президентских выборах и как бы забывают о президенте. И это, как ни парадоксально, дает уходящим президентам возможность добиться большего на международной арене. Президенты иногда действуют решительнее и более творчески. На международной арене перед Бараком Обамой очень сложные проблемы. Также Ближний Восток, Северная Африка, иранская ядерная проблема и отношения с Россией.
Рассказывал Владимир Дубинский. С ним беседовал Андрей Шарый.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И в завершении программы материал из Абхазии о том, как работает брачное агентство в Сухуми, рассказывает наш постоянный автор Виталий Шария.
Для того, чтобы помочь одиноким найти такого же одинокого человека, желающего заключить брак, в большинстве стран постсоветского пространства уже четверть века со времен перестройки, отменившей многие табу, успешно действует брачное агентство, публикуются соответствующие объявления в газетах, а в последние годы активно используется интернет. Но, скажем так, то, что для россиянина здорово, то для жителя Абхазии смерть. Подчеркиваю, не только для абхазов, но и для живущих у нас армян, русских и других, так как в стране обычно, тем более такой маленькой, неизбежно вырабатывается общий для ее жителей менталитет. Мне рассказывали, например, о таком случае, когда лет 15 назад один сухумец средних лет опрометчиво поместил в местной газете брачное объявление, указав в нем номер домашнего телефона, ему пришлось выслушать от повадившегося ему звонить какого-то телефонного хулигана поток оскорблений и насмешек. И вот недавно узнал, что в Сухуми, рядом с домом, в котором живу, уже, как говорится, на профессиональной основе заработало брачное агентство. Презентация его состоялась в ноябре прошлого года, а заглянул я в него уже на днях, рассудив, что сейчас здесь смогут рассказать о первых результатах, первом опыте своей работы. Брачное агентство «Ключ», к счастью, привлекающее внимание уже своей красивой вывеской на абхазском и русском языках, с электрической подсветкой над входной дверью, изображение сердца со вставленным в него ключом, расположилось в небольшом помещении первого этажа одного из жилых домов по улице Эшба, близ поворота на старый поселок, в уютном, красиво оформленном, сразу настраивающем на торжественный лад помещения агентства меня встретила его директор, молодая миловидная блондинка Элеонора Базба. Она рассказала, что большую материальную помощь в создании агентства оказал мэр города Сухума Алиас Лабахо. Активно содействовали его открытию председатель Сухумского городского собрания Константин Пилия, депутат собрания от избирательного округа, где агентство расположилось, Дмитрий Шларба. Клиентом может стать любой одинокий человек, готовый к серьезным семейным отношениям, желающий вступить в брак. Для этого нужно принести фотографию, заполнить анкету, указав свои личные данные, и подписать договор. Стоимость услуги – 2000 рублей. В нее входит и организация встречи с избранником, на котором клиент остановится, ознакомившись с имеющимся каталогом, а тот, в свою очередь, согласится на эту встречу. Элеонора не без гордости говорит, что с их помощью уже возникла одна семейная пара. Еще одна, насколько она знает, продолжает встречи. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.